Еще раз о смерти. Действительная природа смерти. Среди множества неопределенностей, столь характерных для этого мира, есть нечто, что не вызывает сомнений. Это смерть. Рано или поздно, после короткой жизни или длинной, материальная фаза нашего существования прекращается и происходит рождение в новом мире, ибо то, что мы называем рождением, есть забвение прошлого. Рождение и смерть поэтому могут рассматриваться как перемещение деятельности человека из одного мира в другой. От нас зависит, чем считать такое изменение – рождением или смертью. Если он входит в мир, в котором мы живем, мы называем это рождением. Если он оставляет наш план существования, чтобы войти в другой мир, мы называем это смертью. Однако для самого индивида переход из одного мира в иной подобен переезду в другой город. Он по-прежнему живет, меняется лишь его окружение и условия. Переход из одного мира в другой происходит более или менее неосознанно, словно во сне, и по этой причине наше сознание может остаться фиксированным на мире, который мы оставили. В детстве небеса предстают перед нами действительным фактом. Все дети являются ясновидящими в течение какого-то короткого или более длительного времени после рождения. И наоборот, кто бы ни уходил во время смерти, он все еще созерцает материальный мир какое-то время. Если мы уходим в полной физической силе, в пору мужской или женской зрелости, с сильной привязанностью к семье, друзьям или другим интересам, плотный мир будет притягивать наше внимание намного дольше, чем в преклонном возрасте, когда земные привязанности часто разрываются прежде того изменения, которое мы называем смертью. По тому же принципу и семя плохо отделяется от мякоти неспелого плода, в то время как оно легко и чисто отделяется от плода спелого. Поэтому умирать в старости легче, чем в молодости. Неосознанность, с которой обычно происходят изменения, связанные с вхождением духа при рождении и отходом духа в момент смерти, вызвана нашей неспособностью мгновенно настраивать свой фокус сознания. Это напоминает затруднения, которые мы испытываем, когда выходим из темной комнаты на улицу в яркий солнечный день, или наоборот. В таком состоянии проходит некоторое время, прежде чем мы можем различать предметы вокруг себя. Поэтому и новорожденному, и новоприставленному приходится приспосабливать свой фокус видения к новым условиям. В метафизическом толковании смерть – это отделение высших начал человека от низших. Живое существо представляет собой сложный организм, состоящий из сверхфизических начал, проявляющихся посредством материального тела, которое, в свою очередь, состоит из элементов так называемой физической природы. Сверхфизические начала составляют подлинную живую личность, а тело является лишь носителем, посредством которого сверхфизический человек способен проявлять себя в материальном мире. Духовное «я» обитает в теле подобно тому, как человек живет в доме. Однако обычный человек никогда не сознает, что дом – это не его обитель. Платон говорил, что человек живет в своем теле, словно устрица в раковине, а индийские философы называют тело облачением или одеждой сверхфизического невидимого «я» – эго. Духовный человек управляет материальным телом и наделяет его признаками жизни. Таким образом, одушевленностью обладает не само тело, а духовный человек, его населяющий. Свет внутреннего «я» сияет сквозь тело, подобно огню, проницающему стекло лампы. Разница между свойствами внутреннего человека и его внешнего тела точно такая же, как между пламенем в лампе и материалом, из которого лампа изготовлена – стеклом и железом. Конкретное материальное тело – это временная обитель внутреннего «я». Истинный духовный человек похож на странника, скитающегося по пустыне жизни. Внутреннее «я» задерживается на какое-то время в одном теле-доме, затем переходит в другой, а оттуда – в следующий. Каждый раз, когда эго строит новый дом, тот получается еще лучше. Как писали персидские поэты, душа всякий раз шьет для себя все более прекрасные наряды из богатства, красоты и понимания внутреннего «я». Сущность поселяется в теле, но последнее, подчиняясь законам материального мира, в свой срок стареет, изнашивается и становится непригодным для жизни. Когда в силу болезни, несчастного случая или естественной дряхлости поддерживать в теле жизнь уже невозможно, эго покидает его. Этот уход и является смертью. Смерть не означает гибель внутреннего «я», конец существования духа или достижение его конечной цели. Это, напротив, продолжение жизни. Просто ум, душа и знания покидают изношенную одежду, дом, непригодный более к обитанию. Платон говорил, что дух поднимается из склепа тела. В Хагавад-гитте, прекрасной мистической книге брахманов, сказано, что дух сбрасывает потрепанное одеяние и готовится облачиться в более пышный наряд. Труп – это по существу естественное состояние тела. После смерти земные элементы возвращаются к неодушевленному состоянию. В своем роде мертвое тело подобно перчатке, из которой вынули руку. Однако эта пустая перчатка еще не доказательство того, что рука погибла. Находя пустые раковины на берегу моря, мы склонны полагать, будто вся жизнь кончается в могиле. Но жизнь никогда не гибнет. Умирают только тела, а жизнь вечна. Смерть – это дух, сбросивший оковы плоти и существующий какое-то время в незримом мире, чтобы затем выстроить себе новый носитель для материального проявления. Итак, несмотря на то, что несведущим смерть кажется страшной трагедией, философ воспринимает ее как величественный духовный опыт, высшее путешествие жизни, возвращение духа к исконному состоянию, освобождение внутреннего «я» от ограничений непригодной плоти. В природе есть примеры, которые можно сравнить с этапами жизни, смерти и рождения. Метаморфоза гусеницы в бабочку символизирует путешествие через жизнь в смерть. Гусеница умирает, чтобы стать новым существом. Гусеница хоронит себя в коконе, а затем проходит стадию умирания. Ее тельце темнеет и усыхает, а затем в момент смерти гусеницы бабочка разрывает это тельце, которое больше ей не нужно, и отправляется в свободный полет, более не связанный оковами своего грубого тела. В своем романе «Иллюзии приключения вынужденного мессии» Ричард Бах находит очень мудрые слова для описания духовной стороны процесса умирания. То, что гусеница называет концом мира, мудрый называет бабочкой. Точно так же, как гусеница сбрасывает свою оболочку и свой кокон, процесс умирания может дать душе возможность постепенно избавиться от своего лишнего багажа и от приземленных земных иллюзий, которые в тонком мире ей не будут нужны. Страшно не только умереть молодым и до конца не испившим чашу жизненных наслаждений. Не менее страшно умереть в свой срок, в пожилом возрасте, не отличающимся от общераспространенных стандартов, оставаясь при этом в совершенно пустом, неподготовленном состоянии духа. Такой человек, как правило, не хочет вспоминать о смерти и сознательно готовится к ней. В течение отпущенной ему Богом жизни он был устремлен к чисто земным животно-растительным удовольствиям и заботам. При этом человек рассчитывал, что проживет намного больше, но внезапная смерть настигла его через болезнь. Каким жалким, испуганным и ничтожным предстает другим людям этот человек, возможно, занимавший большой пост и имевший суетный почет и уважение в обществе. Все, что он ценил сам и окружающие его люди, все, чему он служил в течение многих лет и чего добился, вмиг оказалось бессмысленным и ненужным. Способность радоваться плотским утехам оказалась убитой болезнью, лишившей его тела возможности получать удовольствие. Мнение людей, прежде подобострастно заглядывавшим ему в глаза, сменилось в лучшем случае на жалость. Денежное состояние, с трудом накопленное за годы напряженной работы, оказывается, ничего не значит. Туда, за черту, невозможно взять с собой ни единой копейки. Мировая литература полна описаний тяжелых мучительных чувств испытываемых духовно пустыми людьми на смертном одре. Вспомним хотя бы повесть Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» или роман Мопассана «Милый друг». Полезно перечитать эти две книги, чтобы примерить их на себя. Не придется ли нам умереть с похожим настроением, если мы дальше будем жить так же бездуховно, как сегодня? Полезно почитать и другие книги, описывающие смерть людей самых разных типов, как художественные, так и документальные. Из них мы увидим простую и ясную, но очень показательную закономерность. То, как умирает человек, находится в прямой зависимости от того, как он живет. Для того, чтобы смерть была естественным и легким шагом в иной мир, хотя легкая смерть может быть только с относительной точки зрения, слишком серьезное это событие в человеческой жизни, совсем не обязательно, чтобы умирающим должен быть святой или посвященный. Важно, чтобы он был хорошим, светлым человеком с чистой кармой. Тогда и смерть его будет окрашена в удивительно светлые тона. Именно о такой смерти простой, но очень светлой и чистой женщине Иринишне, матери Григория Мелехова, рассказывает в «Тихом доне» Шолохов. Гораздо чаще смерть бывает тяжкой, трудной, мучительной, сопряженной с множеством телесных, психических и духовных страданий, что является довольно точным свидетельством того, какова была жизнь умирающего и сколько тяжелых накоплений он понес за собой из этого мира в тот мир. Собственно говоря, для абсолютно подавляющего числа людей смерть, с какой бы точки зрения на нее ни смотреть, всегда отрицательная сторона жизни, ее темная изнанка. И ожидание смерти, и неизбежное приближение ее, настолько неизбежное, что невозможно не думать об этом финальном событии жизни, и сам момент смерти, и последующий период существования в тонком мире, об этом говорят эзотерические учения, все это представляет собой страдательный фактор существования, от которого не уйти. Одной перспективой своего неизбежного приближения смерть способна отравить жизнь человеку, даже самому выдающемуся и могущественному. Тысячи лучших умов человечества ломали головы над тем, чтобы решить загадку смерти, остановить ее колесо, помочь человеку уйти от всех отрицательных переживаний, связанных с ней. Многие из них именно под влиянием этих страданий и тяжелых мыслей о неизбежности смерти приходили к той или иной религии, проповедующей бессмертие. То есть делали правильный шаг, однако мотив этого духовного поступка – страх потери физического существования – во многом обесценивал сделанный выбор. Единственный способ для человека правильно решить проблему смерти – это встать на истинный духовный путь – и как можно более точно идти по нему. Что такое смерть с точки зрения религии и эзотерических учений? Эту загадку пытались разгадать множество духовных искателей. Приходится сталкиваться с самыми разными трактовками, взглядами и предрассудками, согласно которым смерть – это одномоментный переход из одного мира в другой. Смерть – это длительный процесс, начинающийся с самого рождения человека и завершающийся после остановки сердца. Это мистическое существо, которое находится слева от человека и которое, словно охотник, постоянно выслеживает его слабое место, чтобы нанести удар и прервать жизнь. Смерть – это божественный луч, исполняющий высшую программу разрушения старых форм жизни – во имя расчищения площадки для новых форм. Это некоторая непостижимая сила, превосходящая человеческие возможности, в присутствии которой каждый раскрывает свой подлинный облик и в пламени которой он сгорает. Смерть – безличный космический закон, фиксирующий механизм замены низших форм и энергии жизни высшими формами. Можно найти и другие функции и значения этой великой реальности человеческой, но и перечислить достаточно, чтобы осветить ее основные грани. Каждый из этих взглядов частично справедлив, ибо воплощает какую-то одну грань многоликой смерти. Эзотерические учения четко зафиксировали разнообразие значений, символов и образов смерти, наделили ее самыми необыкновенными чертами и формами. Достаточно вспомнить изображение богини Кали в индийской традиции, рисуемое с множеством лиц, фигур и украшений. Или имя всеживой смерти Мембарах, принятой в западном эзотеризме и означающей одновременное соединение в одном понятии смерти двух прямо противоположных сил. Невозможно понять жизнь, не понимая смерти, а это, в свою очередь, требует постижения еще одного важнейшего понятия на духовном пути – бессмертия. В таинственно-сумрачном свете смерти человек лучше понимает, что такое жизнь, но в просветляющем свете духовного бессмертия, достигнутого с помощью суровой работы над собой, гораздо яснее становятся загадки смерти. Постичь бессмертие значит достичь его самому, стать бессмертным, то есть победить смерть, растворить ее образ, которым она метит человека. Преодоление страха смерти. Опасность страха перед смертью может иметь для каждого из нас гораздо большие неприятные последствия, чем мы можем себе предположить. Это связано с тем, что если мы не сумеем при жизни освободиться от этого страха, то в самый последний момент нашей смерти он парализует все наше существо, всю нашу волю. И мы, будучи при жизни даже не плохим и не злым человеком, войдем в процесс умирания с тяжелейшими вибрациями, которые после отключения нашего сознания притянут нашу душу в низшие сферы астрала, где это чувство, усиленное в сотни раз, станет надолго преобладающим в нашем посмертном существовании. Ни один нормальный человек не воспринимает смерть так, как это описано на бумаге, какими бы общедоступными образами и аллегориями не пользовались авторы. Как обойти барьер страха перед смертью – это сугубо индивидуальный путь для каждого человека. Страх смерти подкрадывается, чтобы мучить мозг тогда, когда в организме недостаточно психической силы. Мысли о неизлечимых болезнях заменяют таким людям все духовные интересы. Самое первое, что нужно попытаться предпринять, это просто примириться с ним. Ибо что бы мы ни делали из чувства страха, это породит еще больший страх. Появится страх страха смерти. Да, человек боится смерти. На Востоке говорят, что смерти следует взглянуть в глаза. Надо глубоко заглянуть в самую ее сущность. Потому что именно глубоко, бесстрашно заглядывая в собственную смерть, мы сможем преодолеть ее, осознав, что в нас есть нечто, находящееся за пределами власти смерти. Страх перед неизбежностью смерти имеет многоступенчатое основание, но все же основными его причинами являются ужас перед неизвестным и неопределенным, ужас перед окончательным отторжением от физического плана, сомнения насчет своего бессмертия, нежелание расставаться со всем, что было дорого сердцу, и с теми, кого искренне любили или к кому были сильно привязаны. Отождествление себя со своим физическим телом и ужас перед возможностью потерять его. Каждая из этих причин требует отдельного рассмотрения и осмысления для того, чтобы мы могли взглянуть смерти в глаза, как говорят на Востоке. Не стремитесь спасти свое имущество, иначе вы потеряете жизнь. Идите вперед и не оглядывайтесь на рухнувшие стены. Тот, кто стремится спасти свою жизнь, потеряет ее. Тот, кто добровольно отдаст свою жизнь на служение, спасет ее. Евангелие Иисуса Христа. Смерть – это состояние, предшествующее возрождению души. А разрушение – состояние, предшествующее созиданию или творчеству души. Смерть при всех наших страхах перед ней должна рассматриваться как чрезвычайно положительное событие в существовании души, как звонок на последнем уроке, а жизнь – как событие, во время которого мы полностью реализуем себя и затем освобождаемся для участия в следующем великом событии. Еще Шекспир сказал: «Трусы умирают много раз до смерти». Доблестный умирает только один раз. Кажется странным, что человек боится, ибо смерть – необходимый конец. Придет тогда, когда придет. Состояние после смерти. Когда наступает момент, отмечающий завершение жизни в физическом мире, плотное тело становится бесполезным, и дух, высшее «Я», выходит из него через голову, забирая с собой не только ум и тело желаний, как он делает каждую ночь во время сна, но и жизненное тело, которое больше не нужно. Жизненное тело состоит из эфира, вложенного в плотное тело в течение жизни. Им обладает не только человек, но и растения, животные. Эфир является физической материей и поэтому обладает весом. Исследователям уже удалось зафиксировать мгновенное уменьшение веса, показывающее, что нечто, имеющее вес, хотя и невидимое, оставляет в это время плотное тело. Физическая наука знает, что какова бы ни была сила, движущая сердце, она не приходит откуда-то, но находится в самом сердце. Эзотерический исследователь видит отсек левого желудочка возле верхушки, где маленький атом плавает в море высшего эфира. Сила этого атома подобна силе других атомов. Есть недифференцированная жизнь Бога. Без этой силы минералы не могут организовать вещество в кристаллы, а растительное, животное и человеческие царства будут не способны сформировать свои тела. Этот атом называется атом-семя. Сила, содержащаяся в нем, движет сердце и поддерживает жизнь организма. Все остальные атомы всего тела должны вибрировать в тон с этим атомом. Сила атома семени присуща каждому плотному телу, находящемуся в ведении эго, которому оно придано. И на пластической поверхности атома семени записан весь опыт этого эго во всех его жизнях. Когда мы возвращаемся к Богу в очередной раз, сбросив очередную личность, эта запись, собственность Бога, сохраняется. Таким образом и мы сохраняем свою индивидуальность. Наш опыт мы трансмутируем в способности, проявляющиеся в последующих жизнях, но запись опыта у Бога и в Боге в самом глубоком смысле. Серебряная цепочка, которая соединяет высшие и низшие проводники человека, заканчивается в этом атоме семени в сердце. Если материальная жизнь подходит к концу естественным образом, силы атома семени отключаются сами собой, выходя наружу вдоль желудочно-легочного нерва, затылка и вдоль серебряной цепочки вместе с высшими проводниками. Именно этот выход силы сердца отмечает физическую смерть. Но соединяющая серебряная цепочка обрывается не сразу, а иногда лишь через несколько дней. Главным энергетическим источником организма является тонкое эфирное тело, с окончательным выделением которого из физической оболочки жизнь последней прекращается. Именно тонкое тело, как мы говорим, соединяется с физическим при помощи особого энергетического шнура, называемого на Востоке серебряной цепочкой. Многие ясновидящие прошлого экстрасенсы наших дней утверждают, что во время сна, обморока, летаргии и клинической смерти тонкое тело выделяется из биологического, сохраняя с ним энергетическую связь, которая воспринимается астральным зрением как нить серебристо-белого цвета. Пока эта нить цепочка цела, возвращение тонкого тела, носителя жизненного начала, в физическую оболочку возможно. Как только эта связь разрушается, физическое тело лишается своего жизненного начала, и процессы разложения немедленно вступают в действие. Силы света о смерти и посмертном бытии. Анализ энергетической и тонкоматериальной природы человека – это первое, с чего начинается рассмотрение феномена смерти в живой этике, учение Агни-йога, даваемое силами света. Этот анализ имеет многоаспектный, всеобъемлющий характер. Не будет преувеличением сказать, что главная функция тонких невидимых тел человека состоит в осуществлении его связи и энергообмена с тонкими материальными сферами космоса. Но если в земном бытии тонким телам отведена роль невидимых проводов связи с высшими мирами, замурованных в плотной оболочке физического тела, то в посмертном существовании тонкие тела представляют собой не просто средство связи. Они являются тонкоматериальными носителями сознания человека в иных мирах. Каждое тело человека служит носителем и инструментом деятельности сознания в тех сферах космоса, материи которого эти тела образованы. Так в физическом мире носителем сознания и души служит биологическое тело. В астральном – астральное тело чувств и желаний. В ментальном – ментальное тело мысли и так далее. Что же в таком случае представляет собой феномен смерти? В Агни-йоге так говорится о смене человеком сфер существования. Смерть не более чем стрижка волос, также отдается материи. В гранях Агни-йоги смерть называется величайшей иллюзией земного бытия. В одной из книг этой серии феномен смерти сравнивается с такими привычными всем явлениями, как восход и закат. Если смотреть на Солнце с Земли, создается иллюзия, что оно действительно восходит и заходит. Но на самом деле никаких восходов и закатов в природе не существует. Просто Земля вращается вокруг своей оси. То же самое сказано о смерти. Жителю физического мира смерть действительно кажется антитезой жизни, кажется уничтожением. А на самом деле речь идет лишь о переходе в другой мир планеты. Только и всего. С точки зрения эзотерической, смерть представляет собой разделение тонкоматериального комплекса человека с его тяжелым биологическим телом-скафандром. Субъективные ощущения пациентов, побывавших в состоянии клинической смерти, а также объективные наблюдения врачей, подтверждают выводы эзотерической философии Востока о том, что смерть не более чем переход сознания человека на иной уровень космической жизни. По свидетельству людей, возвращенных к плотской жизни после состояния клинической смерти, процесс умирания состоял из нескольких этапов. Началом его были необычные ощущения мира, покоя и какой-то необъяснимой легкости, которые начинали испытывать люди, впавшие в коматозное состояние. В какой-то момент умирания люди обнаруживали у себя наличие иного тела, которое они воспринимали как облако или газ. При этом они могли видеть свое физическое тело как бы сверху и со стороны. Затем умирающие начинали воспринимать неземные звуки и образы. Следующий момент умирания было видение уже умерших друзей и родственников, которые как бы окружали умирающего и вступали с ним в диалог. Наконец, наиболее загадочным эпизодом посмертного опыта было приближение к человеку светоносного существа, в присутствии которого начинался как бы просмотр всей жизни умирающего. И на этом этапе, как правило, все видения пациентов оканчивались, так как успешная реанимация возвращала сознание человека в его физическое тело. Характерно при этом то, что сам этот возврат многими людьми ощущался как втягивание их тонкой сущности назад в физическое тело. Что означают все эти посмертные ощущения с точки зрения эзотерических учений о природе человека? Учения теософии и Агни-йоги позволяют объяснить эти непонятные явления, чего не может сделать пока официальная медицина. Ощущение мира и покоя, необычные звуковые и цветовые эффекты, с которыми сталкиваются умирающие, происходят благодаря переносу сознания человека в пространство астрального плана. Тонкий мир характеризуется своими цветозвуковыми эффектами и характерным состоянием сознания, неземной умиротворенностью. По мере дальнейшего выделения астрального тела из физического у человека возникает ощущение движения через тоннель, трубу или цилиндр. По мере выхода астрального тела из физического реанимируемый, как правило, начинал видеть свое физическое тело со стороны. Это объясняется тем, что с выделением астрального тела сознание покидает физическую оболочку и перемещается в тонкую, имеющую свои органы зрения, слуха и других чувств. В нашу эпоху во всем мире наблюдается небывалое увлечение эзотерическими знаниями древности. В странах Запада интерес к проблеме смерти и посмертного бытия сознания вылился в практические действия по изучению феномена смерти учеными и даже воплощению научных данных в социальную действительность. Первооткрывателями в этой области на Западе явились известные всему миру врачи, ученые и философы Раймонд Моуди, Роберт Монро, Элизабет Кублер-Росс, Ландсберг, Файе, Стивенсон, Петерсон и многие другие. Что касается практической стороны исследований проблемы смерти, то результатом таковой стало создание так называемых хосписов. Практика хосписов представляет собой попытку медицинских кругов и общественности Запада облегчить умирающим переход в мир иной. Сама по себе эта идея гуманна и актуальна, так как необходимо вернуть человечеству утраченные некогда знания о второй реальности, сосуществующей с нашим измерением, и о том, что ожидает человека за порогом земного бытия. Однако знания современных медиков о смерти и ее природе крайне примитивны и незначительны, даже учитывая последние научные исследования в этой области. Не все стороны земной реальности могут постигаться с помощью физических экспериментов в лабораторных условиях. Тем более, что такие таинственные явления, как смерть и посмертное бытие сознания, которые относятся больше к сфере инобытия, чем к земной реальности. Что же касается иных миров и их влияния на нашу жизнь, то современная наука сделала лишь первые робкие шаги в их исследовании. Но помимо современной науки, существует иная, древняя наука Востока. Это система эзотерических знаний древности о человеке, планете и Солнечной системе. И это малая часть знаний космических учителей. Уникальный синтез науки и философии для землян приходит на помощь как ученым, так и простым людям, стремящимся постичь загадку инобытия. Что же представляет собой загадочная область древних знаний об этом бытии, изложенная современным научно-философским языком живой этики? В изучении этой проблемы можно выделить несколько основных тем или аспектов. Во-первых, это учение об энергетической структуре человеческого организма, его невидимых тонких телах или субстратах, качественные характеристики которых обеспечивают сознанию человека то или иное положение в структуре тонкого мира после его физической смерти. Во-вторых, это учение о психоэнергетических аспектах перехода человека в тонкий мир и том, какие условия могут облегчить человеку начало новой фазы его существования. В-третьих, это сведения о структуре тонкого мира, об энергетических характеристиках и качественных различиях его сфер. Четвертым важнейшим аспектом учения Агни-йога о посмертном бытии является информация о различных состояниях сознания человека в мире тонком, об определяющей роли кармических факторов в их достижении, о новых творческих возможностях, открываемых человеку с переходом на тонкоматериальный план жизни. Наконец, пятым интересным аспектом рассматриваемой проблемы является учение о философском смысле смерти, о роли смены форм существования в процессе духовного развития вечного человека. Особое значение в этом вопросе уделено проблеме бессмертия, так или иначе трактуемой различными философскими учениями. В ранних Агни-йоге мы читаем: «Смертным называется человек потому, что если при жизни земной он не собрал и не утвердил в себе элементов бессмертия, элементов неприходящего, то личность его действительно умирает, исчезает, не оставив ничего для своего высшего «я». Да, дух бессмертен и вечен, но что из того для личности смертной, если сознание ее угасает и перестает быть? Ведь говорится о бессмертии сознательном, но для того, чтобы сознанию было чем жить в мире надземном, оно должно накопить на земле материал для сознательной жизни в высших мирах. Может нищим войти человек в мир неплотный, а может и богачом, собравшим богатую жатву в течение плотного существования. Животные пьют, едят и чувствуют, но сознающего себя «я» не имеют, и сознательного бессмертия лишены. Человек, живущий животными чувствами и ощущениями тела и сосредоточивший все свои переживания и чувства в физическом теле и внешних плотных условиях, то есть человек-животный, обречен смерти, ибо со смертью тела и угасанием сознания для него кончается все. Самое страшное для него – это отрицание жизни после смерти тела, ибо по вере своей получает. Неверящий в бессмертие духа и мысли свои, уделявший ему, тем самым утверждает в себе элементы неприходящего, элементы бессмертия. И в том мире, где безраздельно царствует мысль, от мыслей своих пожинает. Есть люди, их, правда, немного, которые достигли бессмертия, еще будучи в теле земном. Это носители света, великие учителя, махатмы, просветители человечества, носители истинного знания и основатели всех великих религий и учений. Спаситель сказал: «Верующий в меня имеет вечную жизнь». Носитель света есть порог духу. Через него смертный может достичь бессмертия. Так может каждый землянин разделить жизнь своего сознания на две половины. Одна – это то, что подлежит уничтожению и смерти, то есть все обычные дела и заботы земные, и все, связанное с жизнью обычной, телесной и плотной. Другая – это все, что относится к области чисто духовной, ко всему, что уходит за пределы данного воплощения и касается вещей и предметов тонкого порядка. Искусство, философия, религия и все виды высокого мышления и все качества человеческого духа, озаренные светом, все это можно отнести к явлениям неприходящим, ибо в этих областях и сферах жизни сознания первенствует мысль, которая не умирает и переживает время. Жемчужины мысли бессмертной и являются теми элементами неприходящего, которые могут даровать человеку вечную жизнь. Гранья-йоги, том 12. Думайте об этом уже сейчас. Поздно начинать готовиться к переходу в мир тонкий перед самой смертью. Нужно готовиться заранее, а лучше всего быть готовым всегда, ибо не ведаете ни дня, ни часа, когда придет ваше время. Неразумно лишь накануне начать готовиться, если желаешь сказать речь на незнакомом языке. Неразумно лишь накануне начать готовиться, если желаешь выступить с незнакомым музыкальным инструментом. Неразумно лишь накануне начать готовиться, если хочешь перейти в тонкий мир. Ужасно, когда человек всю жизнь отвращался от мысли о тонком мире, и лишь накануне перехода, как нерадивый школьник, начинает смутно твердить слова неосознанные. Явление неминуемого перехода возвещено всеми учениями. Сказано: не умрем, но изменимся. Невозможно сказать короче. Нельзя сказать утвердительнее. Значит, нужно знать язык тонкого мира. Значит, нужно приобрести право входа с полным сознанием. Но накануне этого невозможно достичь. Некоторые любители земных ощущений полагают, что очищение можно отложить до того времени и начать его после освобождения от тела. Но эти любители заблуждаются очень жестоко, ибо там начинать уже поздно. Надо построить жизнь так, чтобы каждое мгновение ее было сознательной подготовкой к надземному пребыванию. Для кого-то смерть очень страшна, а для кого-то смерть – освобождение и возможность интереснейших опытов, наблюдений и изучения пространственной жизни. Человек, принимающий концепцию вечной жизни и бессмертия духа, становится поистине бессмертным, ибо утверждает свое сознательное бытие в незримых мирах. Желать смерти не надо, ибо всему свое время. Но не надо и бояться ее, надо в корне изменить свое отношение к переходу в иной мир, прекрасный своими чудесными возможностями. Теософия, живая этика, учение храма, учение Будды и Христа, не путайте их с учениями земных церквей, подчеркивает, что особую роль в процессе умирания и последующей посмертной судьбе человека играет последняя мысль и устремление. От того, какой будет эта мысль и каким будет устремление, зависит, как человек будет умирать и в какой слой незримого мира, низший, средний или высший, он попадет. Драма человеческого существования усугубляется тем, что направление и сила предсмертного устремления зависят от суммы всех устремлений и накоплений человека в течение его жизни. Это синтез того, чем он жил. Образ жизни в последние дни, недели и месяцы не удастся изменить в направлении улучшения, если вся жизнь проведена была очень скверно. Невозможно всерьез стремиться к Богу с помощью чисто умственного решения, тем более в момент смерти. Если духовное накопление человека ничтожно, а вектор воли его в течение всей жизни был направлен исключительно на эгоистические цели, то он просто не сможет родить в своем сердце высокую мысль и светлое устремление. Только они могли бы серьезно изменить его судьбу в дальнейших странствованиях по незримому невидимому миру после смерти. Поэтому эзотерические учения Востока активно советуют ищущему человеку думать о переходе в иной, более прекрасный мир, впитывать знания о нем, данные земному человечеству махатмами, то есть великими учеными высших планет Солнечной системы. Уходящему следует думать о том, как лучше отдать себя на служение общему благу космоса и человечества. Ему крайне необходимо наполнить свое существо устремлением к свету знания и к совершенству своего существа, чтобы на момент смерти именно эта мысль и эти устремления оказались главенствующими. Тогда выделение тонкого тела в момент смерти происходит почти автоматически, и дальнейший процесс духовного роста идет в правильном направлении. Полезно представлять себе свою смерть, ставить себя перед ее ликом, думать о состоянии перехода в другой мир с чувством спокойствия и радости, то есть мысленно проживать состояние смерти, устремляя свое тонкое тело к миру высшему. Если использовать этот метод, не привнося в него состояние иллюзорного страха, то он помогает победе над смертью и в то же время не притягивает ее и жало смерти, о котором говорил апостол Павел, для него во многом потеряет свой смертельный яд. О надлежащем обращении с телами усопших или как помочь умершим. Данная лекция имеет двойную цель. Во-первых, показать природу смерти и состояние после смерти. А во-вторых, дать возможность живым людям оказать помощь умершим, помочь душам, отправившимся в посмертный путь. На протяжении своей земной жизни человек строит и сеет до тех пор, пока не приблизится момент смерти. Время сева и периоды роста и созревания остаются позади. Наступает время сбора урожая, когда скелетообразный призрак смерти приходит со своей косой и песочными часами. Это очень удачный и добрый символ. Скелет символизирует относительно постоянную часть тела. Коса олицетворяет тот факт, что эта постоянная часть, которую дух вот-вот пожнет в качестве урожая, является плодом жизни, приближающейся к концу. Песочные часы в ее руке указывают на то, что час пробьет не ранее, чем весь путь будет пройден согласно неизменным законам. Когда такой момент наступает, происходит разделение проводников. Поскольку жизнь человека в физическом мире в этом воплощении заканчивается, ему нет надобности сохранять свое плотное тело. Тонкое эфирно-жизненное тело, которое, как мы объясняли, также принадлежит физическому миру. Оно удаляется через голову, оставляя плотное тело безжизненным. Высшие проводники, эфирное тело, тело желаний и ментальное тело ума, двигаясь по спирали, покидают плотное тело и забирают с собой душу одного плотного атома. Не сам атом, а силы, которые через него действовали. Результаты опыта, накопленного в плотном теле в течение только что закончившейся жизни запечатлелись в данном конкретном атоме. В то время как остальные атомы плотного тела периодически обновляются, этот остается постоянным. Он остается неизменным не только в течение одной жизни, но входит в каждое плотное тело, когда-либо использовавшееся данным эго. Он удаляется в момент смерти лишь для того, чтобы вновь пробудиться на заре следующей физической жизни и послужить ядром, вокруг которого будет выстраиваться новое плотное тело, чтобы использоваться тем же самым эго. По этой причине этот атом и называют атомом семенем. Мы о нем сегодня с вами уже говорили. После того, как высшие проводники покидают плотное тело, они еще остаются соединенными с ним тонкой блестящей серебряной цепочкой, по форме очень напоминающей две перевернутые шестерки, одну вертикальную, другую горизонтальную, соединенные концами крюков. Один конец цепочки закреплен в сердце посредством атома семени, и именно отрыв последнего вызывает остановку сердца. Сама цепочка разрывается не ранее, чем будет просмотрена панорама прожитой жизни, хранящейся в жизненном теле. Очень важно, чтобы тело не вскрывали, не бальзамировали и не кремировали раньше, чем 3,5 дня после смерти, ибо пока жизненное тело и высшие проводники соединены с плотным телом серебряной цепочкой, любое действие над плотным телом или его повреждение после смерти ощущается умершим почти в равной степени, как если бы он все еще жил. Особенно нужно избегать кремации в первые 3 дня после смерти, потому что она ведет к рассеянию эфирного тела, которое должно сохраняться в целости до тех пор, пока панорама прошедшей жизни не будет запечатлена в теле желаний. Когда серебряная цепочка отрывается в сердце и человек освобождается от своего плотного тела, наступает исключительный момент для эго. Очень важно родственникам умирающего знать, что громкие выражения горя и рыдания являются большим преступлением против отходящей души. Она как раз в этот момент занята делом величайшего значения, и ценность прожитой жизни в огромной степени зависит от того, сколько внимания может уделить ей человек. Большим преступлением против умирающего является введение стимулирующих препаратов, рывком возвращающих высшие проводники назад в плотное тело и тем самым вызывающих у человека сильный шок. Умирать не мучительно, но вталкиваться назад в плотное тело на дальнейшие страдания – это мучительно. Некоторые из тех, кто пережил исход, рассказывали исследователям, что их таким образом заставляли умирать часами и сутками. И они молились о том, чтобы их родные уняли свою ложную доброту и позволили им умереть. После того, как человек освобождается от своего плотного тела, которое было самой трудной преградой для проявления его духовного могущества, то до некоторой степени это духовное могущество возвращается, и высшее эго человека способно читать картины в отражающем эфире своего жизненного тела, являющимся местом нахождения подсознательной памяти. Вся прожитая жизнь проходит перед его взором как панорама, причем события показываются в обратном порядке. Сначала воссоздаются события последних дней перед смертью, затем все более ранние, от зрелости к юности, детству и младенчеству. Вспоминается все. Человек созерцает панораму собственной прошедшей жизни. Он видит сменяющие друг друга картины, которые запечатлеваются на его высших проводниках. Но он не испытывает никаких чувств в связи с ними в это время. Чувства появятся, когда он войдет в мир желаний, то есть в мир чувств и эмоций. В данный момент он еще только в эфирном слое физического мира. Эта панорама длится от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от того, как долго жизненное тело человека способно оставаться в бодрствующем состоянии над своим безжизненным телом. Некоторые могут бодрствовать лишь 12 часов или меньше. Другие могут сохранять такое состояние несколько дней, и столько времени длится панорама. Когда существование эфирного жизненного тела подходит к концу, оно резко ослабевает, и человек вынужден удалиться в тонкий мир, в мир желаний. Серебряная цепочка рвется в месте, где соединяются шестерки, и происходит то же, что и во время сна. Но с той лишь существенной разницей, что хотя эфирное тело и возвращается к плотному телу, оно больше не пронизывает его, а просто парит над ним. Оно плавает над могилой своего физического тела и подражает всем его изменениям, связанным с разложением последнего. Нужно понимать, что это не душа человека витает над могилой, а лишь его жизненное тело. Да, оно имеет форму и очертания физического тела, но и только. Поэтому для тренированного ясновидящего кладбище является ужасным тошнотворным зрелищем. Если бы другие люди могли видеть его так же, как он, не потребовалось бы много труда убедить его перейти от нынешнего антисанитарного метода захоронения умерших к более рациональному методу кремации, который возвращает элементы в их первоначальное состояние без отрицательных последствий, присущих процессу медленного разложения. Исход из эфирного жизненного тела очень напоминает сбрасывание плотного тела. Забирается также один атом со своими жизненными силами, чтобы потом послужить ядром уже жизненного тела в будущем воплощении. Так, попадая в мир желаний, человек приносит с собой атомы семена плотного и жизненного тел вдобавок к телу желаний и уму. Если бы умирающий мог во время плотской жизни ликвидировать все свои желания, то тонкое тело желаний очень быстро отпало бы от него, освободив его для перехода в небесный мир. Но такого обычно не бывает. Пока человек испытывает желания, связывающие его с земной жизнью, он должен оставаться в своем теле желаний. А поскольку прогресс индивидуума требует перехода в высшие слои, существование в мире желаний обязательно должно быть очистительным, ведущим к очищению его от отягощающих его желаний. Именно поэтому мир желаний называют еще чистилищем. Что предпочтительнее делать с телом умершего? Хоронить или кремировать? У разных народов и в разных странах существуют различные обряды погребения усопших. С давних времен множество народов отдавали дань усопшим через погребальный огонь. Кремация – лишь первый шаг в процедуре погребения. Урну с прахом можно придать земле, как при обычном захоронении, или же развеять по ветру на определенном месте. Все зависит от пожеланий усопшего или его близких. Разница между обычным погребением и захоронением праха состоит в том, что тело распадается на органические элементы в течение целых 20 лет, в то время как пепел впитывается в почву за несколько часов. Во многих восточных культурах сожжение человека после смерти считается неотъемлемой частью религии. В Европе кремация широко использовалась в Древней Греции. Греки считали, что сжигание поможет усопшему в загробном мире. Затем эта традиция была перенесена в Древний Рим. Там кремированные останки стали хранить в особых местах – колумбариях. В христианстве кремация считалась признаком язычества. Поэтому с распространением христианства она уступила место погребению в землю. К 400 году нашей эры большинство народов Европы приняло крещение и отказалось от кремации. В 785 году под угрозой смертной казни Карл Великий запретил кремацию, и она была забыта примерно на 1000 лет. Возрождение кремации произошло в Европе во второй половине XVIII века. В это время быстро росли города. Кладбища не справлялись с постоянным потоком умерших. Появились братские могилы и захоронения рядом с домами. Близость кладбищ иногда вызывала эпидемии среди местных жителей. С открытием микроорганизмов стало ясно, что захоронение является источником опасности для людей. Поэтому вспомнили прожигание трупов. но для кремации в городах обычные костры не годились, поэтому начали строить крематории. В 1869 году Международная медицинская конференция, проходившая во Флоренции, приняла резолюцию, в которой призывала к широкому распространению кремации как способствующей сохранению здоровья и земли для живых людей. Этот призыв услышали во многих странах мира. В 1873 году профессор Бруно Брунетти разработал первую в мире кремационную печь, которая была продемонстрирована на международной выставке в Вене. Кремация стала быстро распространяться как в Европе, так и в Америке. В настоящее время в мире действует более 14,5 тысяч крематориев. В целом в мире не поддерживают традицию кремации четыре основные религии – православие, католицизм, иудаизм и мусульманство. Тем не менее, кремация как способ захоронения широко используется во многих странах. Сегодня кремация обязательна в странах Юго-Восточной Азии, широко распространена в Европе и Северной Америке. В Чехии кремируют около 95% покойников, в Великобритании 69%, в Дании 68%, в Швеции 64%, в Швейцарии 61%, в Австралии 48%, в Голландии 46%. Среди известных личностей, тела которых были кремированы, Бернард Шоу, Максим Горький, Евгений Весник, Вацлав Гавел, Юрий Гагарин, Егор Гайдар, Георгий Жуков, Индира Ганди и Махатма Ганди, Джон Кеннеди-младший, Лав Корнилов, Джон Леннон, принцесса Маргарет, Нестор Махно, Владимир Маяковский, Николай Рерих, Константин Симонов, Альберт Эйнштейн, Фридрих Энгельс и многие другие. В России первый крематорий появился до революции во Владивостоке для погребения японцев. В Советской России первый крематорий был открыт в декабре 1920 года в здании бань Васильевского острова Петрограда. Но он проработал недолго, всего 3 месяца, и был остановлен в феврале 1921 года, как писали, из-за отсутствия дров. Первая русская православная церковь рассматривает кремацию как чуждый обычай, еретический способ захоронения. Официальную позицию РПЦ озвучил заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин. «Мы негативно относимся к кремации. Конечно, если родственники просят об отпевании покойного перед кремированием, служители церкви им не отказывают. Но люди, исповедующие православие, должны уважать умерших и не допускать разрушения тела, созданного Богом. Однако современные реалии жизни тоже диктуют свои условия. В крупных городах все сложнее найти место на кладбищах, традиционное христианское погребение в землю может стоить очень дорого, и в результате кремации усопших происходит все чаще. 5 мая 2015 года Священный Синод Русской Православной Церкви принял документ о христианском погребении усопших. Традиции христианского погребения связаны с верой в телесное воскресение умершего и отношение к телу как к храму Божию. А потому для православного христианина важно, чтобы к его телу с почтением относились и после смерти. В документе о христианском погребении усопших говорится о том, что погребение усопшего в землю ближе к библейской традиции, чем кремация. Захоронение тела в земле, а также высеченный в камне гробах или пещерах, соответствует вере церкви в том, что наступит день всеобщего воскресения, когда земля извергнет мертвецов и посеянное в тлении восстанет в нетлении. Да то ли же возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Однако нельзя говорить о том, что кремация лишает человека надежды на спасение. Марк Минуций Феликс, умерший в самом начале III века, четко сформулировал отношение христиан к разным обрядам погребения. «Мы не боимся никакого ущерба при любом способе погребения, но придерживаемся старого и лучшего обычая предавать тело земле. Эта точка зрения остается неизменной и в наши дни. Православная церковь считает нормой захоронения почивших христиан в земле, а к кремации относится со снисхождением. В том случае, когда такое погребение не предусмотрено местным светским законодательством или связано с необходимостью транспортировать умершего на большие расстояния, или же невозможно по иным объективным причинам, церковь, считая кремацию явлением нежелательным и не одобряя ее, может со снисхождением относиться к факту кремации тела усопшего. После кремации прах должен быть предан земле. При этом пастырям следует напоминать родственникам усопших и лицам, ответственным за организацию захоронений, о церковном отношении к кремации. Иными словами, как видно из приведенной цитаты, церковь относится к кремации как к вынужденной форме погребения, но при этом не лишает усопшего и его родственников своей молитвы и утешения. Самой большой ценностью все же была жизнь человека. Ее пытались продлить максимально, пусть даже в бестелесном варианте. Когда-то богатые монументальные могилы строили, исходя из представления о жизни после смерти. Считалось, что загробный мир устроен примерно так же, как и земной. Поэтому человеку там понадобятся его любимые вещи, драгоценности, все самое дорогое. К дорогому относили иногда не только оружие, символы власти и статуса, но и членов семьи, слуг, животных. Не просто хоронили тело, а возводили дом для духа. И, конечно, не пристало духу знатного, богатого, статусного человека испытывать в чем-то недостаток. Сегодня богатая могила, усыпальница, по-прежнему признак статусности и достатка умершего или его родственников. И нужна она, конечно, больше живым, которым невдомек, что все материально, тленно и суетно, и не стоит нашего истинного внимания и реальных усилий. Не так давно появилась теоретическая возможность продлить себе жизнь до бесконечности или родиться заново. Якобы сбылась еще одна выдумка фантастов. Люди научились замораживать тела, сохраняя основные жизненные органы для последующего нормального функционирования после размораживания. Появились новые так называемые усыпальницы с телами глубоко охлажденными. И тут же новая версия. Когда люди научатся размораживать тела, тогда можно будет вырастить человека из клеток его волоса, например. Может быть, скоро уже появятся и очень дорогие футляры для хранения волос. Так и будет соседствовать тленность материального и вечность духовного. Как бесконечно долго? Вот в чем вопрос. Ведь на кладбище даже самый богатый человек такой же, как все. Принято считать, что мы ушли от примитивных представлений, поскольку больше не кладем в могилу умершего нажитое имущество, которым его дух мог бы воспользоваться в загробном мире. Но в жизни немало серьезных граждан ведут себя так, будто в саванах есть карманы. Существует мнение, что кремация – это удел бездомных и нищих, тех, кто не в состоянии оплатить землю и похоронные услуги. Но это не так. Удел нищих – это как раз захоронение тела в землю. Это удел нищих духом, людей невежественных, погрязших в материальном, не думающих ни о смысле жизни, ни о таинстве смерти. Очищением, возвышением, восхождением называют кремацию на Востоке. В сегодняшней лекции мы не случайно так подробно останавливались на процессе умирания для тела, естественно, захороненного в землю. Процесс этот, как мы видим, сложен и проходит несколько этапов. Сначала сознательная сущность человека все еще занимает эфирное тело, затем эта сущность начинает медленно распадаться. Эфирное тело неотделимо от физического и полностью повторяет его очертания. Поэтому, когда процесс распада эфирного тела завершится, только тогда душа человека, его астральное тело вместе с ментальным обретают свободу. Однако астральное тело остается еще некоторое время парализованным. В случае духовной неразвитости умершего, астральное тело может долго пребывать в низших слоях тонкого мира, так как вектор притяжения его ко всему материальному достаточно велик. В одеянии астрального и ментального тел душа старается растворить эту совокупность энергии. Происходит конфликт между сознательной сущностью «я», имеющей свои индивидуальные чувства и страсти, и абсолютной мыслящей сущностью, которая уже не имеет интерес к форме и переносит свое внимание внутрь. В связи с этим уничтожение отжившей физической оболочки облегчает астральному телу умершего переход на новую фазу существования на другом плане бытия. Кремация способствует быстрому рассеиванию всех этих тел, минуя все стадии, которые, возможно, мучительны, особенно для тех людей, которые жили далеко не по божественным законам.